Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Как живут выпускники детских домов? Почему мало кто из них адаптируется к обычной жизни за стенами учреждения? Что нужно бывшему детдомовцу? Таковы темы нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Галина Семья, соорганизатор конференции по социальной адаптации выпускников детских домов, которая в ближайшее время будет проходить в Москве. Она также является доктором психологических наук и проректором столичной финансово-гуманитарной академии. Александр Гизалов, бывший выпускник детского дома, автор книги «Соленое детство» и шеф-редактор интернет-проекта «Успешный сирот.ру», а также с нами еще руководитель фонда «Общество детям» Наталья Владимирова. Сразу несколько больших мероприятий по социальной адаптации выпускников детских домов пройдет на следующей неделе. В Москве в конце июня состоится всероссийское совещание-семинар, на котором будет много чиновников от Министерства образования, Минсоцздрава, МВД, Генпрокуратуры и других ведомств. В Смоленске благотворительный фонд «Расправь крылья», который финансирует российские железные дороги, проведет в эти же дни межрегиональную конференцию по вопросу постинтернальной адаптации, в которой собираются принять участие около 150 делегатов из 37 регионов России. В конференции будут участвовать и сами выпускники. Вообще, привлекать для решения проблем непосредственную целевую аудиторию, это правильно, мне кажется, эффективнее. Может вообще строить с работы экспертов, когда они из первых уст узнают, чего хотят эти самые выпускники. Жаль, что у небольших общественных организаций, работающих в поле, что называется, нет ресурсов, чтобы проводить большие масштабные мероприятия. Делают это, как правило, либо государство, либо большие корпоративные фонды. Но все равно радует, что эти проблемы обсуждаются. И первый вопрос у меня Галине Владимировне, Семья. Сколько ресурсов ведь тратится на то, чтобы решить проблему социальной адаптации детей-сирот? Социальных сирот после детских домов и интернатов. А ведь ее же, ну вот эта проблема могла бы вообще не быть. Достаточно детским домам вот выстроить правильную работу со своими подопечными. Ну вот не их ли это обязанность подготовить к обычной жизни, нормальной жизни вот таких детей?
Ну, если мы начнем отталкиваться от основных ориентиров, которые есть в государственной социальной политике, то это политика деинституционализации детей-сирот, вывод детей из учреждений и передача их на семейные формы воспитания. В детских домах у нас сейчас порядка 120 тысяч детей находятся, и это дети в основном, это примерно процентов 70, это дети старше 12 лет, то есть подростки, это примерно процентов сейчас 16, это дети-инвалиды, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Есть еще достаточно большая группа, это порядка 12%, это так называемые многодетные семьи, это братья и сестры, сиблинги, те, которых нельзя разделить, когда их передают на семейные формы. И есть еще небольшая группа детей, семейное устройство которых затруднено вследствие их этнического статуса.
По этническому статусу тоже различается.
Ну, например, могу вам привести, да? Если мы возьмем Чукотку, то в единственном окружном детском доме доля детей МНС, так называемых, ну, малочисленные народы Севера, составляет 70%.
Не хотят брать.
Не хотят брать, я могу сказать вам. И поэтому возникает проблема, что вот эта категория детей, она трудно устраивается в семье. Та система стимулирования, которая сейчас есть для кандидата, она уже не срабатывает для этой категории детей. И поэтому перед детским домом, конечно, стоит очень важная задача подготовки их к самостоятельной жизни. А если вообще посмотреть по типовому положению, то нет такой там задачи. И поэтому, насколько активно детский дом готовит выпускников своих, воспитанников к выпуску, к постинтернатной адаптации, это все зависит от активности непосредственно тех людей, которые работают в детском доме.
И директора,
от директора,
да,
детского, еще, конечно, от министерства или департамента образования и так далее. То есть вот как таковая задача, она в принципе не стояла. Но вот спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведев, который в своем послании последнем в декабре Федеральному собранию поставил эту задачу очень, так сказать, очень остро, я бы сказала. У нас, к сожалению, эта тема активно начала обсуждаться только последние несколько лет. Вообще точка отсчета, на мой взгляд, это конец 90-х годов, когда в Москве был создан первый центр постинтернатной адаптации. Я могу сказать, сейчас ничего нового не придумано по сравнению с тем, что было придумано тогда в этом центре. И поэтому проблем сейчас всегда полагалось, что самое главное дать жилье, А остальное все, ну, просто никаких проблем не остается. И когда мы в начале этого века говорили о том, что проблем еще больше, чем жилье, это не самая главная проблема, нам никто не верил. Говорит, только дайте. Жильем сейчас, слава богу, эта проблема, и нашлись деньги на федеральном уровне, и очень резко увеличено финансирование со следующего года, и все регионы приняли программы обеспечения выпускников жильем, поэтому эта проблема, в принципе, будет решаться.
По поводу жилья. Многие регионы, я знаю, злоупотребляют. Все-таки есть случаи злоупотребления.
Ой, вы знаете, по поводу квартир. Есть черные риэлторы. Да. Я в Мурманской области, мне рассказали потрясающую историю. Приходит выпускник детский дом и говорит, дайте мне справку, что я здесь зарегистрирован. Я ему говорю, зачем? Ты же только что получил квартиру, еще месяца не прошло. Он говорит, а я ее продаю. А да. Почему? А мне сказали, что она будет дорого стоить, не смогу ее содержать и так далее. И они стали его уговаривать. Риэлторы ждали его на крылечке. И детский дом был вынужден его трое суток прятать, чтобы не выпустить туда.
Да, они же продают действительно квартиры, их уговаривают, их обманывают. Ну, да, вот... Александр, я думаю, что вы не понаслышке знаете, вы же выпускались из детского дома.
Ну, знаете,
не
днях...
знаю, давали ли вам квартиру сразу, да, и как восприняло общество?
Значит, но у нас братьев вышло трое из детского дома. Тут я старшего нашел. Значит, один сидел 10 лет в тюрьме, второй 6,5 в тюрьме. Вот все трое не получили жилья. Не получили жилье. На днях вообще получил дикую историю. Сейчас вот там идут разбирательства. Детдомовский мальчик пошел, взял кредит. И, значит, ему говорят, ну вот возьми кредит, значит, ну подпиши вот здесь бумажку. Он подписал. Ему дали, значит, 20 тысяч, а он брал кредит 300 тысяч. Мы сказали, мы тебе 280 отдадим завтра. Он лопух подписал. А там сроки они взяли, сократили. Ну, понятно, по договору все. Вот они приехали к нему на квартиру, его выкинули. Значит, поставили железную дверь. Вот сейчас
теперь
идет
квартира
суд.
Наша.
Теперь
да,
квартира не
за
его.
За долги, ну, получается.
Все. А он на эти деньги купил себе сотовый телефон. Все. Квартира, сотовый телефон.
Это к вопросу.
Это,
да,
это вопрос инфантильности и полной безграмотности. Да. Что ему дали? Это все равно, что ему надо дать гранату. Вот квартира – это как граната. Вокруг них начинают заводиться всякие знакомства.
Криминал.
У них там начинают жить. Они ее могут сдать вообще бесплатно. Вот этот, кстати, мальчик, он эту квартиру вообще сдавал бесплатно. Он даже не понимал, что за это можно брать деньги.
Он выходит, и он не готов. Вот, и если сказать в двух словах, то вот, вы знаете, ведь можно по-разному говорить о том, кто такой выпускник, и его описывать. Я вот как психолог, да, я смотрю на внутреннюю позицию. Вот пока ребенок растет в детском доме, у него позиция ничейного ребенка. Он выходит как выпускник, а от него отчуждаются. Общество не готово его принять, никто не хочет принимать его на работу. Это очень много есть случаев, когда специально скрывали, что выпускники только в этом случае брали на работу. Очень много проблем возникает с тем, чтобы потом трудоустроиться на приличную работу и так далее. В вузах они не могут учиться сложно. И получается, что у него происходит отчуждение. Отчуждает его общество от себя, и поэтому его внутренняя позиция из позиции ничейного перерастает в позицию один против всех. И вот идея создания системы постинтернатной адаптации, которая тесно связана с системой подготовки выпускника к самостоятельной жизни, вот это та задача, которую необходимо решать вот в сроки очень короткие. А для примера я могу вам привести, во сколько это нам обходится. Давайте. В этом году мы с Министерством образования, вернее, по заказу Министерства образования, мы проводили мониторинг, и там и один из вопросов был такой, сколько денег получает у нас безработный выпускник, который стоит на учете. Причем вы себе не представляете, размах этих выплат очень большой, начиная от 40-60 тысяч в Москве в месяц, кончая двумя-тремя тысячами в каком-нибудь другом регионе, и вот только первые 50 регионов, которые нам прислали свои данные, мы посчитали, 6 месяцев безработицы для выпускников 50 субъектов Российской Федерации обходится в 240 миллионов государства, которое ему выплачивает эти деньги. Это просто, как сказать, вы хотите как можно оценить, к сожалению, посчитать тут очень сложно. А вот эта вот цифра, которая легко считается, число безработных, выплата им и так далее. А это означает, что профессию, которую его обучили, как правило, в ПТУ, да, она не конкурентоспособна. Он шел туда, потому что шел за компанию, или шел туда, потому что все туда пошли, или потому что в этом регионе только здесь есть общежитие, и он туда пошел. А эта профессия никому не нужна, и ему в первую очередь.
А у нас вот на сайте, вот о котором мы говорим, успешные сироты.ру, приходят постоянно какие-то вопросы. И вопрос связан с юридическим сопровождением, то есть юридические вопросы.
От кого такие юридические вопросы?
Ну, от выпускников детских домов. Да, мне там 40 лет, я сирота. 40 лет сирота. Какой ты уже сирота? Ты уже должен троих детей вырастить там, и так далее, что-то сделать. А у него все сознание сироты.
Это внутренняя позиция.
Это внутренняя позиция, вы правильно говорите, да. Она сформирована, она не уходит. Нет, это уже такое, знаете, это удобство такое, системное удобство. Я сирота, мне везде все должны, я всем, значит, могу это сказать, все вокруг растают и так далее, расклеится. Вот, поэтому вопрос, конечно, социальной адаптации остро стоит, и даже не сколько порой в государственной плоскости, но и часто психологические внутренние состояния самого ребенка не совпадают с тем, что происходит вокруг него после. Ну, то есть вот он внутренний такой, а общественный вызов такой. И он запирается в своей комнатушке, там живет, поедает эти свои доходики небольшие, а тем более, если это пособие, о котором мы говорили, после этого пособия на работу на 3000 рублей не пойдет. Поэтому тут вопрос, хотя я не считаю, что нужно отбирать пособие, просто можно и с этим пособием жить, но при этом, например, у нас клуб выпускниц, которым я руковожу, 40 выпускниц. Я говорю, девочки, значит, идем трудоустраиваемся по договору, стоим на бирже, получаем, ну что делать? Получаем это, уже на руках ребенок, нужно как-то этот вопрос решать. А они же могут встать на биржу, стоять там полгода, а потом начать жить разгульно совершенно и так далее. Поэтому тут вопрос, конечно, системный, и вопрос очень серьезный. Слава богу, что вы его начинаете сейчас дальше продвигать.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горели. Как живется выпускникам детских домов, и почему мало кто из них адаптируется к обычной жизни за стенами учреждений? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня доктор психологических наук Галина. Семья, выпускник детского дома Александр Гизалов, а также руководитель фонда «Общество детям» Наталья Владимирова, которую мы еще не спрашивали. Наталья, почему же тогда вот такая ситуация? Вот Александр рассказывал про то, что они, ну, действительно, очень мало знают, там, с квартирами, как обманывают, с договорами, с этими кредитами. Там по звонку встали, по звонку там сели.
Да.
Тогда легли.
Сюда, ну, хотя я сейчас скажу, что детские дома стали другие. Сейчас такого звонка нет, они там себя ведут совсем по-другому.
Разные детские дома. Я тоже бываю в детских домах, и там и по звонку все, понимаете?
Есть очень хорошие детские дома, есть.
Это, наверное,
такие,
детские дома семейного типа.
Ну, почему?
Большей частью. По-разному. Нет, все-таки.
По-разному.
А почему бы не сделать по-разному. Вот такие вот детские дома семейного типа, где бы дети сами себе там заваривали чай, понимали, что завтрак у них не на столе появляется, они бы сами
сам
готовили.
Сам-пин есть такое
нас
страшное
есть
слово.
Какое?
Такое слово сам-пин? Еще
нет,
не знаете.
Нет, давайте, расскажите мне про сам-пин.
Это сам
я знаю
Россиротпром.
Такое слово есть тоже.
Сам-пин – это есть положение, по которому дети не могут находиться на кухне, и там должны быть люди с медицинской.
С книжками и так далее.
И так далее. Поэтому там
прокуратура вам
нельзя.
Быстро укажет.
Прокуратура быстро и директору, и всем. Во-вторых, это есть такая вещь в детских домах, потому что у нас воспитатели по должностной инструкции.
Да. Поддержки.
У нас воспитатель, он в первую очередь отвечает, что за безопасность детей. Поэтому он не отвечает за их социальную адаптацию, он не отвечает ни за что, он отвечает за безопасность.
Главное, если... чтобы ничто не порезался,
конечно,
не упал, и все остальное.
Выпуска живым.
Если, да, вы будете, если вы будете отвечать за безопасность, вы будете что делать? Вы будете ограничивать человека, да, не пускать его никуда. Уголовно ответственны за это. Поэтому в чем они заинтересованы? Поэтому у нас есть, конечно, такие одаренные воспитатели, которые радеют за детей, да, которые с ними занимаются. Мы вот работаем с 2002 года. Лично я 2004 года занимаюсь выпускниками. И хочу сказать, что
это просто
есть...
фонд молодой.
Да, это просто фонд молодой. Есть у нас выпускники, есть у нас воспитатели, которые и адаптированы, да, но в основном они выходят из тех детских домов, которые все-таки занимаются выпускниками социальной адаптации этих выпускников, которые открыты, и где выпускники могут... Вот у нас были программы, да, они, например, участвовали в практикумах, они могут посещать, в гости приходить кому-то, они могут смотреть, как живут другие люди, они могут посещать поликлиники и так далее. А ведь есть...
Есть хоть жизнь, да, вокруг?
Конечно. Есть воспитанники, которые живут и никогда за стенами детских домов не бывают. Поэтому, конечно, ничего
или
не
или наоборот, бывают так часто и совсем в другой среде. Я просто все время передо мной стоит Ижевская школа-интернат. Помните, где дети вскрыли вены? Была такая большая история. Они все болтались по улицам. Но болтались не там, где надо, не тот опыт приобретали.
Ну, вам нужно сказать, что в последнее время у нас же увеличивается количество социальных сирот, то есть это дети, которые не из благополучных семей.
Мы уже последние 10 лет уже об этом говорим.
Что меняется? У нас нет программ помощи таким детям. У нас дети эти с травмами, у нас нет ни подготовки специалистов по работе с травмой, ни работы с детьми в учреждениях с травмой.
Мы много лет пытались добиться денег на то, чтобы сделать учебники для специалистов, которые работают. Каждый регион что-то свое изобретает, но это все, извините меня, не тот уровень. Вот вы упомянули слово иждивенчество. Оно как бы все привыкли, что выпускники – это обязательно иждивенчество. А ведь в его комплексе, так сказать, есть достаточно много других характеристик. И вот знание этих характеристик как раз и помогает понять, а что ему нужно на выходе. Да, вот, допустим, вы знаете, и вот из чего у меня начался вообще интерес к этой проблеме. У нас есть такой фонд благотворительный «Соучастие в судьбе». И была у меня из этого фонда женщина, писала дипломную работу. Я говорю: солнышко, давай мы посмотрим. Вот Москва приняла огромную тогда программу по выпускникам, когда вот впервые всем выпускникам в Москве стали давать жилье. Это был 98-й год. Москва была как естественный полигон. У нас на самом деле хорошее законодательство по детям-сиротам, другое дело, что нет механизма реализации. А Москва решила, что все механизмы она обеспечит. Я говорю: давай мы посмотрим, кто к вам обращался, с какими вопросами до принятия этой огромной большой программы, на которую были потрачены большие деньги. И давай посмотрим спустя 2 года, с чем обращаются. Ведь и проблему с жильем решили, и с этим, и с психологической помощью совсем. То есть я ожидала, как сказать, увидеть новый спектр проблем. Самым моим большим удивлением было то, что я не увидела никакого различия между тем, что было до принятия программы вот этой, и после нее.
То есть результат.
Результат. Тогда возникает вопрос, а куда делись деньги, куда делись усилия специалистов? Вся проблема в том, что вот тот социально-психологический статус, которым ребенок выходит из детского дома в результате того, что он жил все время в его учреждении, помимо иждивенчества, у него есть еще такие характеристики, как рентные установки, это то, о чем сейчас Саша говорил, я сирота, вы мне обязаны, дайте. Это повышенный уровень виктимности, готовность стать жертвой, да, и они чаще других попадают в разные ситуации.
Жертвы и агрессивность с другой стороны.
Да, понятно, потому что у нас два полюса.
Либо так.
И вот самое главное, что мы учитывать должны, у них есть так называемые рецептивные ориентации. Это термин, который в свое время ввел Эрик Фромм, а слово рецепт. Они до такой степени привыкают, что им дается рецепт, что делать от воспитателя. И когда они выходят и становятся самостоятельными, им важно найти того человека, которому будет давать те же самые рецепты. Я утрированно слегка говорю.
Правильно.
И вот если мы посмотрим, все западные программы, а вот мы с Натальей Владленовной работали в Союзе Балтийских стран и совместно проводили международную конференцию по выпускникам, да, вот, и мы смотрели, что делается в других странах и по законодательству. Самым главным элементом это есть, вот, это вот есть взрослый человек, наставник, вы можете назвать его куратором, наставником, специалистом, который доступен, он персонально закреплен за этим выпускником, он доступен ему в любое время, и он ему помогает и подсказывает. Не делает за него ни в коем случае, а помогает и подсказывает. И поэтому, когда мы сейчас говорим о создании вот этой новой системы, у нас даже еще терминология не устояла. Нам очень важно, чтобы был создан вот этот институт кураторов, наставников для этих
тьюторов.
Выпускников, тьюторов. Здесь можно подбирать разными словами. Мы должны в остальной этой системы исходить вот из его психологических особенностей. Потому что что бы мы ни делали, что бы вот там, вы говорите, детские дома семейного типа, там самое главное принцип. Там сменный персонал, там ночная няня, там групповые формы воспитания. Да, там много чего дается для самостоятельной жизни. У них, на самом деле, и кухня есть, есть такие детские дома, мы много их видели, все. Вот. Но все равно, понимаете, нет там семейной атмосферы такой, какой она должна быть.
А как ее можно сделать, если нет
только в семье?
А почему вот детские дома тогда отдают они в семью? Как
вы знаете,
вот с вами
на самом
там
деле
работают,
проблема еще, знаете, в какой плоскости лежит? Проблема лежит в непонимании многих общественных организаций. То есть получается, что государство старается сделать одно, общественная организация делает свое. Я считаю, что нужно взаимодействовать, нужно взаимоконтактировать. А когда у нас сейчас в Липецкой области, допустим, там какое-то количество детей уедет в Италию и там будут развлекаться, вместо того, чтобы взять и в это же время организовать для них летний адаптационный лагерь, допустим, который у нас есть. У нас очень много развлечений от общественных организаций для детей-сирот. Дети развращены. Естественно, когда к ним приходят и говорят, давайте образовываться, давайте готовиться, давайте предлагать систему. Даже сам детский дом иногда говорит, уберите от нас этих спонсоров. Потому что мы хотим другую систему, мы хотим ее выстроить. Мы же реально понимаем, что дети настолько уже развращены всем этим, всей этой халявой. И, естественно, есть вопрос к общественным организациям, кто может каким-то образом регламентировать те программы, которые они реализуют в детских домах. Ну, понятно, что у детских домов есть ограниченность ресурсов, но общественные организации часто не учатся и не хотят учиться умной помощи воспитанникам детских домов. Поработали в детском доме, потом этих же детей дальше сопроводили и там стали для них значимыми людьми. А они у нас в детском доме поскакали, дети ушли, а эти там также остались. А ребенок-то ждет этого человека опять же на улице, и он уже его там не встречает. Он опять идет туда, к новеньким детишкам. А
вам
это не важно.
Как главе организации вопрос. Часто бывает же так, действительно. Организации главное бы проект свой какой-то осуществить, а есть ли результат?
Нет, это самые страшные, мне кажется, программы, которые заваливают детей подарками, да, заваливают. Кошмар. Как раз с каким-то мероприятием.
Это тоже важно, но это все вкупе пусть идет.
Это нужно понимать, для чего это делается. Uh-huh. Да, вот я хочу очень простой пример привести разговора с выпускницей, с которой мы работаем. Мы недавно помогали ей закончить образование, и поскольку мы поддерживаем вот такого подхода, что все-таки они самостоятельно даже делать, а мы даже только их поддерживаем, через некоторое время я ей звоню и спрашиваю, ну что, ты позвонила там, да, ты устроился уже, ты поговорил с человеком, договорились с ним. А что мне отвечает? А я думала, что это неправда. Я спрашиваю, почему неправда? Начинаю с ней разбираться, потому что, когда она была в детском доме, привозили подарки, это было красиво, снимали, даже телевидение снимало их, а после этого подарки забирали. И вот у него, да, у него
даже
осталось
подарки
такое,
забирали.
Появляется такое, понимаете, у этих детей еще появляется такое формальное отношение к мероприятиям, даже как
надо улыбнуться, надо все сказать,
да, да, надо на камеру, надо рассказать,
да, надо что-то показать.
Ну, вы знаете, они включают такой режим, спонсоры приехали, директор говорит, ребята, да, будем сегодня хорошими. Я был в одном детском доме, в отдаленном, и директор детского дома говорит, Саша, все танцуют и поют, никто не учится. Почему? Потому что вот они потанцевали, попели, тут же им в руки дали. А тут он поучился в школе, надо опять вернуться в детский дом, подготовить домашнее задание, вернуться опять в школу, никто ничего не дает, это труд. Вот оценка этого своего личностного труда здесь тоже крайне важен, потому что спели они песенку про мамонтёнка, как бывает там на свете, чтобы были... После этого сразу все тают и заваливают. И получается, что, с одной стороны, государство, оно пытается, ну, там, с какими-то со своими путями идет. Я считаю, что все-таки должно этим заниматься государство. А НКО должно быть... А у нас НКО говорит, государство плохое, они там совсем ничего не понимают, а вот мы-то сейчас НКО сделаем. Я на самом деле на сегодняшний день мало знаю программ, которые бы реально помогали бы, сопровождали выпускников детских домов после выпуска. Почему? Потому что для этого нужно иметь взаимодействие. Если есть ресурсы взаимодействия, то и будет и грант. Но грант как взаимодействие с властью, с разными структурами, которые сейчас будут собираться на конференции.
О конференции мы поговорим во второй части нашей передачи. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Разговариваем о социальной адаптации выпускников детских домов. В гостях у меня доктор психологических наук Галина Семья, бывший выпускник детского дома, автор книги «Соленое детство» Александр Кизалов и руководитель фонда «Общество детям» Наталья Владимирова. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В Краснодарском крае суд приговорил к 5 суткам ареста еще одного участника экологического рейда, который проходил в пятницу под Геленджиком. Координатор экологического движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий был признан виновным в неповиновении сотрудникам милиции. В Владикавказе в результате взрыва бытового газа пострадали 46 человек. Михаил Прохоров, избранный сегодня на съезде правого дела председателем партии, считает, что бывшие совладельцы ЮКОСа должны быть освобождены. В центре Москвы прошел митинг под лозунгами «России, да, Путину, нет, пора менять власти за честные выборы». В митинге приняли участие около 2000 человек. Организатором его стала незарегистрированная партия «Парнас». В Петербурге задержаны более 10 представителей сексуальных меньшинств, которые пытались провести несогласованную с городскими властями акцию. В Киеве сегодня продолжилось предварительное заседание суда по уголовному делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов на поставки российского газа в 2009 году. Ереван и Баку обвиняют друг друга в неудаче переговоров по урегулированию карабахской проблемы. Трехсторонний саммит Армении, Азербайджана и России как посредника состоялся вчера в Казани. Правительство Ливии заявило сегодня о гибели 15 человек в результате бомбардировки силами НАТО гражданских объектов в городе Брега на востоке страны. Государственное телевидение сообщило, что бомбежки подверглись ресторан и пекарня. Сирийские войска при поддержке танков заняли сегодня одну из деревень вблизи турецкой границы. Правительство расширяет военное присутствие на северо-западе Сирии в ответ на массовые акции протеста, прошедшие по всей стране в пятницу. Правительство Египта не будет обращаться за кредитом в Международный валютный фонд и Всемирный банк. С таким заявлением выступил сегодня министр финансов страны Самир Радван.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Социальная адаптация выпускников детских домов. Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Галина Семья, соорганизатор конференции по социальной адаптации выпускников детских домов, доктор психологических наук, проректор столичной финансово-гуманитарной академии Александр Гезалов, бывший выпускник детского дома, автор книги «Соленое детство» и шеф-редактор интернет-проекта «Успешные сироты.ру» и руководитель фонда «Общество детям» Наталья Владимирова. Итак, мы не успели в первой части поговорить об этой конференции. Выпускников детских домов туда пригласят или нет? Или только эксперты серьезные там
нет,
будут?
Ну, это у нас теперь любимая фишка. Мы теперь на все мероприятия приглашаем выпускников. А вот
значит, это уже тренд.
Да, это уже тренд.
Ну, а почему бы их самих не послушать? Они скажут, а я вот хочу такую профессию, а то, чему меня учат в ПТУ, я не хочу.
Интересно, это кто же вам выпустит неподготовленного выпускника выступать, да? Столько много проводится фокус-групп с выпускниками, столько много вообще исследований всего, поэтому уже, на мой взгляд, не так значимо вот выступление выпускников. Вот в самом начале, когда мы делали, это было интересно их услышать. Сейчас речь идет вот на этом совещании именно о выпускниках из детских домов и школ-интернатов. Не семейные формы. Я с каждым участником, кто выступал, специально проговаривал, что про семейные формы нам не говорили здесь. Потому что все привыкли в последнее время только о семейных формах. Мы вообще забросили, если надо сказать, детские дома-интернаты с тех пор, как закончилась программа «Дети и сироты». Вот, и про них все дружно забыли. У нас в регионах нет даже банка данных выпускников. Да. И вот у меня вообще страшная статистика получилась. Если еще на муниципальном уровне как-то их учитывают, то на уровне чуть повыше, а это нужно. Они же во многих сферах задействованы, выпускники с банков, данных нет. Вот. И вот и межведомственные взаимодействия. Допустим, берем Московскую область, там министерство... У нас выпускник до 23 лет. В разных странах даже до 26 они относятся к этой
вот
категории.
Вот вам и сформировавшийся.
Вот. Но, между прочим, в ряде регионов ведь законодательство... Ведь нет единого законодательства. Каждый регион, понимаете, он исходит из своих потребностей, нужд, и поэтому ты в одном регионе, ты получаешь один набор, в другом регионе ты получаешь другой набор услуг. И поэтому были вот разработаны эти методические рекомендации по поводу того, как создать вот эту вот систему. Не просто вот отдельная работа, а именно систему, где очень большую роль играют НКО, бизнес-структура. Посмотрите, допустим, вот то же самое, расправь крылья, ведь очень много денег там идет.
Ну, там Виктория, да? Фонд, да,
и так далее. В общем, достаточно много. Но, опять же, это вот не встроено в единую систему, нет этого синергетического эффекта, когда ты получаешь результат больше, чем ты можешь сделать сам за счет этого взаимодействия.
А государство может объединить эти фонды? И не будет ли оно преследовать свои какие-то цели?
Ну, государство...
Государству не нужны сироты в камерах, в следственных изоляторах, в тюрьмах.
А детским домам нужно?
А детские дома – это же совсем другая история.
Понимаете? Но это же государственное учреждение.
Все понятно, но вопрос в том, что когда выпускник из детского дома выходит...
Александр Кизалов.
Да, выпускник из детского дома выходит, ответственным лицом за то, что с ним потом происходит...
Кто
ответственный? Вот этот вопрос.
Вот сейчас самая большая проблема. Кто у нас такой выпускник? По законодательству выпускник – это тот человек, который закончил свое обучение и пребывание на полном гособеспечении и выше. Он выпускник. Значит, он закончил детский дом, он выпускник. Он закончил ПТУ, он выпускник. Он закончил... У нас вообще даже само понятие выпускника как-то очень такое расплывчатое. И еще раз говорю, если в Московской области Министерство образования отвечает от 0 до 23 лет, и они их ведут, и они знают про каждого, и не зря у них есть постинтернатный патронат, и у них 1500 детей-выпускников находятся на постинтернатном патронате. Это когда взрослый заключает договор с органами опеки и сопровождает этого выпускника, получает там очень небольшие деньги. Москва тоже приняла, но почему-то она его приняла без денег, да, на добровольной основе. А в остальных регионах, как правило, бывает как? Из системы образования он вышел и пришел в соцзащиту, да? Никакой преемственности нет. Нет, а детские дома, как они любят тестировать ребенка на выходе? Вот да, куча методик. Я говорю, а куда вы данные потом дать? Они говорят, у нас остаются, а некому дать. Поэтому очень важно создание новых центров постинтернатной адаптации, каких-то структур, которые вошли бы в перечень тех организаций, которые могут выполнять функции государственного опекуна.
Я могу дополнить, Наталья, говорю, Валера, потому что пример просто привести. Вот у нас уже есть такая девочка, у которой паспорт совершенно пустой. У нее там
а
ничего нет.
Пустой паспорт?
У нее нет прописки, вот так вот. Нет ничего, там не записано нигде. И произошло то, что она ушла из детского дома в ПТУ. После окончания ПТУ вот приехала в Москву поступать. Девочка очень одаренная, талантливая такая девочка. Ей нужно жить здесь было. Помогли общественные организации. Она поступила, она учится сейчас. Ей надо устраиваться на работу. Как устраиваться на работу, если у вас пустой паспорт? И вот начали разбираться. Проблема заключается в том, что за нее никто не ответственен. Детский дом отпустил. ПТУ сказала, мы ничего не знаем. Мы не получили документы или потеряли. И куда идти ребенку? Она не из Москвы.
Да, Александр,
я прописку получил только в 40 лет.
Ну, пожалуйста, вот вам
пример. До этого что вы делали?
Ну, вот жил.
Ну, вот как?
Ходил в дом ночного пребывания и каждый год регистрировался. В последний раз, когда меня награждал Дмитрий Анатольевич Медведев наградой за заслуги перед Отечеством, я был бомжом, по сути говоря.
Дмитрий Анатольевич, сказали об этом?
Давайте медаль на квартиру я предложил, но там это посмеялись. Нет, да, вопрос очень острый. Как раз вот при возникновении каких-то экстренных ситуаций, там нет жилья, вот он вышел, нет жилья у него, да, у него все равно в голове должна быть какая-то опция кто-то где-то, а у него нет этого. И он начинает полагаться на себя и на какого-то дяденьку, которому начинает подсказывать, да, залезть в форточку.
Который,
понимаете,
быстренько занял место,
да,
вот этого
тьютера. Да, и у них очень часто это происходит. Поэтому вопрос вот этой внутренней компетенции, такой универсальных каких-то знаний, которые детский дом не дал, мне кажется, может быть, еще в какой плоскости? Допустим, органы опеки могли бы реализовывать муниципальный заказ общественным организациям, которые могли бы оказывать услуги выпускникам детских домов.
Вот у нас есть девушка, Люба ее зовут. У нее ребенок заболел раком. И она работает горничной, получает 6 тысяч. Сколько стоят медикаменты для того, чтобы этого ребенка поднять? Вот она сейчас, она сама из Костромы, она сейчас лежит в Москве, в больнице. Мы занимаемся, мы пытаемся
сами,
сейчас,
да,
мы сейчас пытаемся достать, потому что у нас есть такие...
Фонд общества детям называется. У вас в интернете есть? Можно же вас
есть,
найти?
Есть, у нас есть сайт, можно посмотреть, comchildren.ru, на сайте информация про мальчика, про сына Любы, которому необходима срочная вот такая вот помощь. Но дело в том, что вот опять же, это общественная организация, да, вот пытается помочь, да, а государство, да, ведь она живет, у нее, она, кстати, многодетная мать, представьте, у нее трое детей, 6 тысяч зарплаты, о чем мы говорим, что ей делать? У нее нет квартиры, кстати, она живет в общежитии.
Вот
эта ситуация сирот.
Еще одна категория – это несовершеннолетние беременные мамы, и вот те, которые родили выпускницы. Вот сейчас, вот я очень много ездила по регионам, и в ряде регионов есть очень прекрасный опыт создания этих кризисных центров. Маленькая мама сейчас вот в Москве создана, очень хорошо работает в Санкт-Петербурге.
Вот
мне очень в Новосибирске понравился, там есть государственный центр, маленькая мама, и есть негосударственные центры. Они живут в одной большой квартире, они несколько квартир вместе. И вот в государственных, к сожалению, там вот опять эта система, мы за тебя сделаем, мы тебе поможем, все. А вот в негосударственных, что мне понравилось, да, они друг другу помогают. Есть взрослые, которые, да, там им советуют все, но они делают все сами. Они друг на друга оставляют своих детей, они пытаются устроить на работу. Но все проблемы с этими маленькими мамами, там у нас все в порядке, как сказать, вот с той работой, которая с ними ведется. Но опять все утыкается, куда ей потом. Жилье, работа и так далее.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Социальная адаптация выпускников детских домов. Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня доктор психологических наук Галина Семья, бывший выпускник детского дома, автор книги «Соленое детство» Александр Гизалов и руководитель фонда «Общество детям» Наталья Владимирова. Александр, я вас как родителя спрашиваю, как многодетного папу, спрошу. Да. Вот смотрите, есть детский дом, вы знаете, что такое детский дом и что такое семья, да, потому что вы у вас
Галина
дети...
Галина семью еще знает, да.
Тройное у нас просто знание получилось. Сколько государство тратит на одного ребенка?
300 тысяч в детском доме стоит содержание. В Москве до 800.
Вот, огромные деньги, да? Почему бы не поддерживать или не эти деньги на профилактику социального сиротства, чтобы родители не отказывались? Почему бы не поддерживать семью вместо того, чтобы вот плодить детские дома?
Это очень большой, многокомплексный вопрос.
Хорошо, почему вот все-таки эти детские дома не отремонтировать, не отреформировать таким образом, чтобы выпускники выходили вот с этим чувством? Не именно психологов туда нагнать, а вот создать им такие же условия, как будто бы они живут в семье.
Это невозможно.
Ну, почему же это невозможно? Почему бы не сделать там 5 человек?
Понимаете, или 6? Вы знаете, чтобы понять, это такое личное пространство, да? Человек живет без личного пространства, у них только общественное пространство есть. И у них есть, нет личное, да, вот ему принадлежащей мамы, а есть воспитатель.
Мамы невозможно. Нету, да. Но вот за рубежом делают, например, 2 воспитателя по вот такому вот типу. Там,
ну, допустим, вот есть детские деревни СОС. Чтобы про них не говорили, одна мама, без папы и все остальное. У них есть главный принцип. Мама живет с ними все время. Вот эта вот небольшая семья, которую они создают. У нас в любом учреждении ни одно штатное расписание вам не позволит с ними жить. Есть сменный персонал.
Нету людей,
и если вы посмотрите, мало что они есть, так ради бога, бери тогда ребенка к себе в семью.
Это же
понимаете, система учреждения, вот эта институционализация ребенка, она по своей сути не позволяет этого сделать. Мы говорим, создание условий приближенных семейным, это главная задача детского
дома. У нас много желающих взять ребенка к себе в семью в России вообще. Много желающих, Лин, хватает на этих
детей? Но я же в самом начале специально сказала, какие дети у нас в основном остались. На всех остальных детей у нас хватает.
Вот я захожу в интернете, то же самое, кстати, Министерство образования, есть ресурс «Установите.ру», по-моему, называется, да? Там есть база. Там дети, между прочим, все равно нуждаются в
знаете,
в семью. Почему же их тогда не устраивают, если
назову.
Действительно
первое,
очередь?
Пока на сегодняшний день будет существовать подушевое финансирование. Да. И второй момент, все-таки взять новорожденного ребенка, человеку, не обладающими знаниями и пониманием, что он за ребенка берет, гораздо проще, нежели брать ребенка, который уже нахапался в этой жизни, и в рамках своей бывшей семьи и в рамках детского дома.
Я бы сказала,
дома.
Тем более, что у нас нет системы сопровождения.
Сопровождения вот нет, подготовка система, слабая.
Подготовка. На самом деле, же невыгодно отдавать детей
директор, семьи. Директор детского дома, он боится вообще, у него нет перспективы. Если ему эту перспективу показать, что детский дом со временем станет реабилитационным центром или центром по работе
например,
с семьей.
Да?
Я вот руковожу клубом выпускниц детских домов «Мать и дитя», там 40 выпускниц, у них на руках дети от 1 до 3. И вообще вот этот срез выпускниц детских домов – это отдельная песня. У которых дети, у которых не хватает образования, у которых нету очень часто жилья. И
мне
очень
кажется,
часто
нет
мужей.
У них нет к некому обратиться, потому что...
И вот я сейчас хотел об этом сказать, что на самом деле не хватает услуг, таких вот свободных услуг, услуг пошаговой доступности, фасилитационных каких-то таких помощений, да, потому что очень часто выпускнице детского дома нужна даже не подачка или там еще что-то дать, как часто у нас это бывает, а нужен грамотный, ценный совет. Решение вопроса о том, чтобы, значит, сделать исковое заявление в суд на получение жилья против администрации, нужно найти юриста, это все составить, направить. Они этого часто не знают. То есть вот эти вот плавающие услуги, которые могли бы быть в том числе от общественных организаций,
почему
онлайн...
же детские дома на выпуске не дают им вот этот вот перечень хотя бы необходимо, куда вам можно обратиться при такой-то
ситуации? А сколько книжечек мы выпускаем?
Нет, это вопрос.
А может быть, другим языком это книжки выпускать?
Своей,
а в чем проблема?
Когда они оказываются в общественном пространстве, и возникает вокруг вакуум, и ты кричишь, и никто тебе не отвечает, у тебя вот то, что тебе там когда-то давали, оно куда-то девается. Это нормально. Это называется такой синдром такого публичного одиночества. Я один, правильно говоря, и мне нужно решать вопрос.
Отчуждение.
Отчуждение. А я не знаю, кому, кто тот, о ком мне говорили. Иди к кому обратиться? Кто та личность? Поэтому, когда детские дома с кем-то взаимодействуют, я опять же вернусь к общественным организациям, сопровождение или там государственных структур, ребенок должен знать, к кому прийти, что он может узнать, как могут помочь и так далее. Они же выходят и оказываются в пространстве тех знаний, тем рюкзаком, который их назад тянет, а не вперед.
А кто должен быть этим куратором? Значит, одна из самых удобных форм, вот, на мой взгляд, которая есть в ряде регионов, это постинтернатный патронат. Это с конкретным человеком заключается договор о том, что он выступает, ну, вот этим тьютором, куратором, как угодно, патронатным воспитателем вот этого выпускника. Он не должен с ним жить там, как у нас при патронате было все. А это могут быть вообще, на самом деле, разные люди, это может быть организовано по-разному. Это может быть специальный центр постинтернатной адаптации, где есть люди. Это могут быть даже центры помощи семье и детям, где полно вообще специалистов, но их тоже обучать.
Я бы хотела сказать, что вот мы работаем еще с выпускниками активными, да, и у нас есть совет выпускников, куда входят активные выпускники, они тоже готовы помогать своим. На самом деле, один человек не справится с такой задачей, вот какой бы он ни был там специалист, но сопровождать взрослого выпускника очень сложно, поэтому нужна такая сеть людей, которые могли бы, которые мог позвонить, когда надо, которые мог бы встретиться, когда надо. Таких людей должно быть несколько. И среди них обязательно, что они доверяют, конечно, своим, с кем они воспитывались в детских домах. Поэтому тоже важный человек в их жизни. Они могли бы тоже...
Они не могут. Вот просто я вышла из детского дома, тебе... Это как раз вот и называется «мы и они». Вот это вот... Да-да. Деление «мы» одни, мы, да, вот сиротская стая, я не хотела слово употреблять, и вот они, это все остальные. Это когда Москва начала давать всем квартиры, был очень интересный феномен такой, социальный.
Квартиры с сиротом, да?
Да, квартиры стали давать, а они не стали в них жить.
Они сдают их,
они, например, в одной, да, квартире сдают и так далее. Вообще, конечно, это вот тема расселения выпускников очень интересна. Самая взрывоопасная ситуация, когда в один дом селят ветеранов, да, или военнослужащих, да, и выпускников. Вот это гремучая смесь. Да. Есть эти известные истории о том, как выпускников поселили в один дом, чтобы не входить по улице, они прорубили дырки в стенах, чтобы ходить друг к другу. В том состоянии, в котором содержатся эти квартиры, это ужас. Да. Это все. Но все равно эту проблему надо решать.
Они
её можно
не понимают,
решать.
Как, да, жить, потому что у них никогда не было собственного жилья, поэтому они к нему относятся как к казённому жилью. Поэтому они дырки там.
Главное то, что они вообще не доверяют. Они доверяют этому миру, который за стенами находится. Они доверяют этим людям. Они не доверяют специалистам. Чаще всего у нас специалисты приходят. Они приходят проверять квартиру.
Да.
Они приходят помогать. Они контролирующие органы. Мы пришли проверить, что
мы
дали квартиру.
Мы пришли проверить.
Очень важный вопрос. У нас действительно крайне мало специалистов.
Вообще нет
специалистов.
И системы подготовки нету, да, товарищи. Вот что еще печально.
Возможно, это связано еще и с тем, что считается, что социальной работой с такими детьми должны заниматься там люди с какой-то там зарплатой.
Да.
А зарплата-то маленькая. Соответственно, мотивация совсем должна быть другая. На сегодняшний день церковь активно в этом пытается участвовать. То есть какие-то действия идут. Но все-таки объединение усилий и государства, и церкви, и общества, и СМИ, и бизнеса могут дать положительный эффект. Я могу сказать, что это у нас получается.
Будем надеяться. Да. Я напоминаю, что мы разговаривали мы сегодня с гостями о социальной адаптации выпускников детских домов. В гостях у меня была Галина Семья, соорганизатор конференции по социальной адаптации выпускников детских домов, доктор психологических наук, проректор столичной финансово-гуманитарной академии Александр Гизалов, бывший выпускник детского дома и автор книги «Соленое детство», а также шеф-редактор интернет-проекта «Успешные сироты.ру», руководитель фонда «Общество детям» Наталья Владимирова. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Не дождавшись помощи от государства, родители особенных детей решили менять российскую систему образования сами. Пока только в Сыктывкаре. И уже преуспели. Об этом расскажет в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
Юлия Посевкина создала и возглавляет общественную организацию родителей, дети которых нуждаются в особых условиях обучения из-за особенностей их развития. Юлия живет в главном городе республики Коми Сыктывкаре. У ребенка Юлии диагноз аутизм. К счастью, проблемы со здоровьем своего ребенка ей удалось решить. Сейчас все в порядке, но она не прекратила усилий в помощь другим детям в своем городе. Организация «Особое доверие» растет, потому что она нужна, она помогает, объединившимся родителям решить проблемы их детей и их собственные проблемы. Расскажите, Юлия, как вы начинали и что вам удалось сделать?
Наша организация была создана в сентябре 2008 года, то есть нам сейчас 2,5 года только. И вначале это было 15 родителей, которые воспитывают детишек с инвалидностью и просто с ограниченными возможностями здоровья. И мы тогда объединились, потому что ни один из наших детей не ходил ни в садик, ни в школу, именно потому что его дискриминировали по здоровью, по состоянию здоровья. Мы объединились и решили защищать наши права, сообща, естественно. Когда мы обсуждали вот в нашем первом собрании, каждый говорил о том, что он обращался в разные структуры, в органы, и письменно, и устно, но всем отвечали одно и то же. Да вы первая. Таких детей, как ваши, больше нет в городе. Ну, например, слепых детей. Конкретно эта ситуация была с мамами слепых, слабовидящих детей. И поэтому они очень удивились, когда увидели друг друга, и оказалось, что нас достаточно много. Моя позиция была такая: мне нужно все сразу и сейчас. Почему? Потому что наши дети не могут ждать. Мне надо было, чтобы сейчас, вот в течение этого года, были решены проблемы со всеми родителями. И вторая позиция была такая: решив проблему с родителями, мы ничего еще не решим. Мы должны в первую очередь менять систему.
Что значит менять систему?
Менять систему образования в Республике Коми. Но мы взяли, конечно же, только Сыктывкар. Пока только. Город Сыктывкар – это у нас столица Республики Коми. Вот всего существует по законодательству 8 видов классов. Это для слепых, слабовидящих, глухих, слабослышащих, для детей с проблемами с опорно-двигательным аппаратом, для детей с задержкой психического развития и для детей с интеллектуальными проблемами. Еще для детей с тяжелыми речевыми проблемами. Так вот, у нас во всей республике были только школы для детей с задержкой интеллекта, один интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и одна начальная школа в далекой Воркуте за 1000 километров от Сыктывкара для детей с задержкой психического развития. Всех остальных видов не было. Есть такая структура, как психолого-медико-педагогическая комиссия. Это та комиссия, состоящая из ряда экспертов, куда родитель приводит ребенка, и она должна определить маршрут образовательный этого ребенка, то есть условия для образования. Она не должна ориентироваться на существующие условия. Это та комиссия, которая как раз должна формулировать спрос. И исходя из этого спроса, государство должно создавать классы, группы в детских садах и прочее. У нас эта структура была полностью зависима от всей системы образования и от тех условий, которые есть. И поэтому слепого ребенка отправляли в класс для детей с умственной отсталостью. Если родители были более боевыми, детей отправляли в обычную школу, если не было проблем интеллекта, и он там плюхался, как хотел. А, соответственно, просто не получал образование, которое ему нужно. То есть он из инвалида становился глубоким инвалидом, еще глубже, еще глубже.
Выясняли, сколько в Сыктывкаре таких детей?
У нас в городе 72 ребенка не получает образование вообще, школьного и дошкольного возраста. Я знаю, что эта цифра на самом деле больше. Ну и, в общем, мы разработали такие стратегии, в результате которых вот у нас, например, к концу прошлого учебного года были устроены в классы и детские сады почти все дети, не считая 20. К тому времени мы добились открытия 2 классов для детей со сложной структурой дефекта. Туда идут самые глубокие инвалиды. Туда пошли наши дети в 17 лет, в 14 лет, которые нигде не учились.
Сколько сейчас членов вашей организации?
Больше 200. Но у нас в городе еще побольше будет. У нас 500 где-то детей с инвалидностью только. Мы добились открытия 1 класса, больше пока не понадобилось, для детей с имбецильностью. Это глубокая степень умственной отсталости. В республике у нас такого класса пока ни одного нет. Вот сейчас вот первый, и в этом году открывается 2 класс. Потому что у нас дети подросли, и следующий уже поток они готовы открыть. Мы добились в этом году, в этом учебном году, открытия 1-го в городе класса для детей с задержкой психического развития. И 2 групп в детских садах для детей с задержкой психического развития. А также мы активно, но не очень навязчиво занимаемся внедрением инклюзивного образования в наши школы. Поясню, это включающее образование, когда ребенок с особенностями развития учится вместе с детьми здоровыми, и класс, и школа создает для него условия приемлемо, не просто когда кидают ребенка в этот класс, а когда создают условия. Мы разработали проект по внедрению инклюзивного образования в 1 школу, нашли школу, она согласилась на это. Проект прошел экспертную оценку и получил положительный результат, но ничего не сдвинулось, потому что власти местные всячески сопротивлялись. Тогда мы пошли другим путем. На тот момент уже у нас шел суд по восстановлению права на образование мальчика 7-летнего, совершенно слепого, и у него еще была задержка психического развития. Естественно, это произошло, потому что он нигде не учился, в садик не ходил. И мы стали требовать его направить в класс, чтобы суд дал добро. И вот 1,5 года суд шел. Мы этот суд выиграли, наконец. И в течение 3 дней город набрал класс, и класс открылся 1 сентября. Суд обязал взять этому ребенку тифлопедагога, это педагога для слепых и слабовидящих. А у нас в городе ни одного тифлопедагога нет. Что интересно, город 250 тысяч. И взять сопровождающего. Сопровождающих у нас никогда не было. Мы вот в течение полутора лет говорили о том, что для многих детей нужен сопровождающий. Одних надо водить по школе, с другими надо сидеть и помогать им. Обязали взять вот двух человек. Две ставки выделили одному ребенку. Кроме того, естественно, обязали школу получить лицензию на преподавание по такой-то программе седьмого вида и так далее. Вот результат. Защитив права одного ребенка, мы попытались сделать так, чтобы поменялась система вокруг этого ребенка. Да? То есть еще несколько наших детей пришли в этот класс, который никак не могли туда попасть.
Еще что удалось сделать?
Второй суд тоже у нас длился полтора года. Это девочка с синдромом Дауна. Там вообще ситуация такая. Просто удивляет, как государство могло наплевать на эту семью. Мать рожает ребенка и бросает в детском доме. Отец разводится с матерью. Специально, чтобы взять, вернуть этого ребенка. Берет себе этого ребенка. Но ему обидно за то, что он взял из детского дома ребенка, а ему не дают ни садик, ничего. Вот, ну, никаких условий. И он бедно с ним бился один, с девочкой. Кате ей всего было 5 лет, когда мы подали в суд, чтобы ребенка устроили в детский сад. И суд длился полтора года. Нам пришлось обратиться к президенту. В общем, мы суд выигрываем. Ей исполнилось уже 7 лет. И по закону детский сад не берет детей 7-летних. Это во-первых. А во-вторых, Катю называли агрессивной девочкой. Мы провели независимую экспертизу ее агрессивности. И эта независимая московская экспертиза показала, что ребенок совершенно мирный, хороший. И вообще какая разница? Ребенок должен быть в детском саду. И суд послушал нашу сторону. Естественно, управление дошкольного образования должно создать условия для пребывания Кати в детском саду. И написано, почему в детском саду. Что суд несет ответственность за то, что судебные разбирательства были так длинны. И Катя не могла утратить от этого свое право на образование.
Но все-таки 20 детей еще не устроены.
20 человек у нас самых тяжелых оставалось еще в домах. Мы сделали ультимативное такое письмо в наши высшие структуры образования, в министерство, в котором перечислили этих детей, написали их адреса и написали, что требуем немедленного восстановления права на образование каждого из детей. Просим сообщить о результатах работы с каждым ребенком по такому-то адресу. И после этого произошло чудо. Заместитель главы нашей республики, он мне позвонил и сказал: «Могу я от вас получить отчет о работе Министерства образования по этому списку?» И я написала подробно по каждому ребенку. И после этого был серьезный разбор полетов, после которого вот замглавы сказал о том, чтобы в течение этого месяца все дети оказались в школах и детских садах. Сегодня у нас с этим проблем нет. Есть проблема с качеством образования. Вопрос качества теперь наш следующий вопрос.
Особое детство действительно очень успешная организация. Вы многого добились за довольно короткий срок. Желаю дальнейших успехов.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго. Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». В первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».